Штирлиц, Трумэн. Сенат США. 47-й год. Свой фордик Штирлиц оставил в Кордове, возле катедрала. Там, где собирались по воскресным дням местные художники. Писать с натуры, обменяться новостями, продать пару пейзажей или портрет. Почему-то чаще всего приносили на свой Монмартр смуглые лики индианок на фоне вигвамов. Он понимал, что его уже ищут, поэтому еще из Буэнос-Айреса сделал 2 звонка в Голливуд и Нью-Йорк, получив на центральной почте 2 пакета из Мюнхена. Отправитель фирмы «Медицина и фармакология» заранее уговорились с Романом, что Джек Р. будет именно так обозначать свой обратный адрес. Более всего боялись, что еще не дошли. Связь с Германией была из рук вон плохой. Штирлиц молил Бога, чтобы его не перехватила дорожная полиция в районе Санта-Фе или здесь, под Кордовой. С другой стороны, он понимал, что полиция и те, кто ей советовал, прежде всего блокировали аэропорты и побережье. Только безумец может отправиться в Кордову, где кишмя кишат немцы, а среди них наверняка есть те, которые прекрасно знают объект поиска в лицо. Но ему было необходимо, прежде чем оказаться в вилле генераль Бельграно, задержаться в Кордове, поскольку именно там заканчивала свой визит по стране представительная делегация General Electric во главе с профессором Паттерсоном. Об этом дважды сообщала столичная Кларин и несколько раз передавала радиостанция Магальянес. Штирлиц постоянно читал все газеты и слушал новости. Именно так он получал максимум информации. Важно рассортировать сообщения по темам, отбросить шумное, пропагандистское и оставить главное — факты. Сопоставить их со своим замыслом, тогда информация будет работать на тебя, а это крайне важно. Номер своей машины Штирлиц заменил другим еще при выезде из столицы. Благо, номера продавались не только в мастерских, но и в антикварных лавках. Автомобиль был запылен и помят, вполне сходил за старую развалюху фермера. Тем не менее, он допускал, что по прошествии недели и такой машиной заинтересуются. За неделю я должен управиться, больше у меня нет времени. Если не выйдет, значит, все, конец. Я научился проигрывать за последние 2 года. Это будет последний проигрыш, ничего не попишешь. Не доезжая до города, ночью еще, Штирлиц отогнал машину на проселок, расположился возле маленького пруда, достал из портфеля ножницы, обстриг волосы, бороду и усы, потом вынул станок, заправил его хорошим золингеном. В лавках еще продавали продукцию Рейха. 43-й год. Футлярчик проштемпелеван аккуратным орлом и свастикой. И побрил голову, сделавшись похожим на какого-то американского актера из второразрядных вестернов. Бритая голова, лоснящиеся щеки. Очки в черепаховой оправе. Не дать не взять гастролирующий герой-любовник. Смешно, конечно. Игры в маскарад прошлый век. Но ведь и портье того дома, где он оставил палачей, и посетители ресторанчиков, где встречался с сенатором Ассорио, и 2-3 внимательных старика, которые где-нибудь сидели на лавочке, алчно высматривая все происходящее. Почему старики и старухи делаются какими-то добровольными осведомителями? — подумал Штирлиц. Откуда такая подвижническая страсть донести и сообщить? Чем это объяснимо? Все эти люди в столице знали, что водитель Форда, снимавший апартамент напротив парка Лесама, был седым мужчиной, седой окладистой бородой и седыми, несколько прокуренными усами. Пусть полиция ищет седого. Они ж доки на точное выполнение предписаний. В Кордове Штирлиц снял номер в пансионате на окраине. Ищу работу. Видимо, останусь здесь. Совершенно замечательный город. Никакого сравнения с федеральной столицей. Поинтересовался, где сейчас наиболее красивая вечерняя служба, выслушал ответ, что церковь переживает трудное время. Сразу вспомнил профессора Оренью. Хорошо бы навестить его. Есть старики, в которых много детского. Самые прекрасные люди на земле. Когда ты встречаешь таких, понимаешь, что для продления их жизни ничего нельзя сделать, рождается ощущение безнадежности, собственной беспомощности и людского несовершенства. Как же несправедлив творец. И отправился в центр, дождавшись, когда зажглись фонари на улицах. В зимних, +4 градуса, сумерках лицо человека размыто, несколько ирреально. да еще если он принял иной облик. Побрившись, Штирлиц сменил и костюм. Кожаные штаны гаучо, белый тонкой шерсти свитер, высокие шнурованные башмаки, поскольку люди, в жилах которых течет испанская кровь, весьма внимательны к предметам туалета, Штирлиц купил свитер в дорогом магазине. Есть какая-то грань, отделяющая обычную вещь от очень дорогой. И ботинки он купил в самом престижном охотничьем магазине Байреса. Английский, спецзаказ. Такие могут себе позволить носить только очень состоятельные люди. В отеле «Континенталь», где остановилась делегация из General Electric, Штирлиц зашел в бар, заказал себе рюмку Хереса и спустился вниз в туалеты к телефонным аппаратам. Попросив соединить его с 707-м номером, он сказал: «Профессор Паттерсон, добрый вечер. Я Ирвинг План. У меня к вам есть предложение, связанное с проектом энергокомплекса. Я англичанин, был связан с Белл. Если спуститесь в бар, я буду ждать вас у стойки. Разговор займет 15 минут». Штирлиц понимал, что рискует. Наверняка аппарат профессора прослушивается. Американцев здесь слушают почти так же, как русских. Впрочем, он видел их дипломатов. За ними просто шли. Любой контакт исключен. Он стоял в лавке напротив того отельчика, где расположились трое русских, покупал авокадо, выбирая самые зрелые и сочные, при этом поглядывал на голубой Паккарт с дипломатическим номером. Дождался, когда вышел наш. Определил сразу. И потому, как туго завязан галстук и начищены старомодные башмаки, и потому, что был в реглане старого покроя и в странной шляпе, сидевшей на крепкой голове несколько смешно, как словно бы на ряженом. Горло перехватило. Никто не знает, какое это горе, когда десятилетиями не можешь говорить на родном языке. Воистину, высшая тайна духа — язык. Казалось бы, набор слов, состоящих из звуков, выражающих буквы. Анпадиште. Московское радио... Когда Штирлиц умудрялся ловить передачи радиостанции Коминтерна в Берлине, еще больше подчеркивало его трагическую отдельность от России. Уезжая на уикенд в Шварцвальд, он останавливался в доме лесничего Фридриха Хермана, гулял по аккуратным дорожкам, присыпанным песком, в громадном еловом черном лесу. Люди, встречавшиеся ему, мило здоровались. Если было солнечно, замечали, какое чудное выдалось воскресенье. Когда шел дождь, улыбались. Прекрасно для полей. После бурелома деловито осматривали просеки. В конечном счете погибают только больные деревья. Естественная очистка леса, не правда ли? Когда Штирлиц приехал в Германию, берлинцы казались ему, несмотря на инфляцию, безработицу, крайнюю политическую нестабильность, самыми доброжелательными и при этом воспитанными людьми в Европе. Доброе утро, сказанное в Шварцвальде, не было обязательным, заученным с детства приветствием, а каким-то поэтическим актом признания доброты утра. Если тебе объясняли, как найти нужную тропинку, делали это с любовью к лесу и с желанием приобщить тебя к окружающей красоте. Но ведь потом, по прошествии 3 лет, мне также показывали тропинки в окрестностях Веймара, совсем недалеко от Бухенвальда, из труб которого валил серый сладковатый дым. А может быть, спрашивал себя Штирлиц, это есть нормальное отталкивание неразрешимого? Ведь раковые больные отталкивают от себя знания приближающегося конца. Происходит психологическая ломка сознания. Нежелательное, страшное, неподвластное ни телу, ни духу исключается, будто этого нет и в помине. Может быть, нечто подобное произошло и с немцами, когда народ понял безысходность положения. «Нет», — ответил он себе, — «слепая любовь подталкивает родителей к тому, чтобы находить любые оправдания ужасным поступкам детей. Это чревато. Я лишен такой привилегии, когда думаю о феномене немецкого народа. Поляки и югославы первыми в Европе поняли безысходность своего положения. Но ведь они начали борьбу против того, что было объективным злом. Отчего же немцы так легко смирились со злом? Легко ли? — переспрашивал он себя. — Не мне судить. Нацизм предполагает тотальную закрытость. Такая категория, как откровенность, исключается из общежития. Никто не верит никому. Начинается двойная жизнь. на службе, в университете, трамвае и у бани говорят одно, думая при этом совершенно другое. Дома страшатся детей. И не потому, что не верят им, но лишь опасаясь, что несмышленные малыши повторят что-то крамольное в киндергартене. Деталь. В Аргентине детские садики так и называются киндергартен. Первые были созданы немцами. Воспитательница обязана сообщить об этом. А что последует? Увольнение? Превентивный арест? Каторга? Крематорий? Уровень крамола определяет местное отделение гестапо. Народный имперский суд есть крайняя мера, как правило, дорога на эшафот. Но почему, уж в сотый раз спрашивал себя Штирлиц, даже в июле 44-го, когда Красная Армия стояла на границах Восточной Пруссии, а союзники вторглись в Нормандию, когда конец был очевиден, когда продукты нормировались самым жестоким образом, бомбежки стали ежедневными, почему же и тогда, когда нация могла сбросить Гитлера, после покушения прошло 3 часа, во время которых люди имели возможность выйти на улицы городов и проголосовать массой против диктатора. Все, наоборот, старались перещеголять друг друга в изъявлении чувства рабской преданности параноику с бесцветными глазами. Неужели размытая чехарда правительств, определявшая политическую ситуацию в Германии после Версаля, породила в народе алчную тягу к власти непререкаемо сильного, который не позволяет перечить себе и слово которого истина в последней инстанции? А может быть, возражал себе Штирлиц, дело тут не в народе, а в тех государственно-правовых традициях, привычных людям. После феодальной раздробленности пришли Бисмарк и Кайзер, которые приучили дедов и отцов тех немцев, которые истошно орали «Хайль Гитлер», что лишь избранник, мессия может объединить нацию, дав ей таким образом спасение от окружающих ее врагов. Действительно, концепция возникновения германского государства построена не на сообществе личностей, обладающих конституционным правом на мысль и поступок, но на идее вражеского окружения, которое единственно виновато во всех внутренних неурядицах, до тех пор, пока не будет разгромлено и поставлено на колени. Перекладывание вины за экономические провалы и социальные катаклизмы на других – дает резерв безнравственной власти, цепляющейся за те привилегии, которые она, эта абсолютистская власть, гарантирует охранительному, разбухшему, стремящемуся удержать орднунг, фискально надзирающему аппарату принуждения. Веймарская республика при всех ее издержках была неожиданностью для немцев. Но, с одной стороны, они не привыкли к такому размаху свобод, и, с другой, социал-демократическое правительство не решилось на социально-экономические реформы, которые бы позволили не тысячам, а миллионам включиться в демократический эксперимент. Двойственность и трусливая непоследовательность мстят реанимацией прошлого. Но при этом оно, это прошлое, обретает еще более страшные, уродливые и неодолимые формы. Обращение к нации как к панацее от социальных зол и было той фишкой, которую Гитлер бросил на зеленый стол истории. Немецкость, германский дух, арийская общность — эти термины, понятные обывателю, подмяли. Быть частью общества легче, чем отстаивать ежедневно и ежечасно свою самость, личностную независимость, право на мысль и действие. Господи, как же слаб человек на этой земле! Как он норовит сбиться воедино и вычленить из своих рядов того, кто возьмет ответственность, провозгласив то, что угодно на данном этапе услышать всем! Профессор Паттерсон подошел к Штирлицу. Тот стоял у стойки один, время ужина. Из ресторана сюда переберутся позже, часам к 9. Протянул руку, назвал себя, сказал, что тронут звонком коллеги, и сел на высокий вращающийся стул. — А если мы отлучимся на 20 минут? — спросил Штирлиц. — Вся документация у меня в машине, я ее заберу, и мы вернемся, чтобы вместе проглядеть ее здесь. Профессор взглянул на часы. Не опоздать бы на ужин. Ужин кончается в 11. Кордова — самый испанский город Аргентины. Здесь едят поздно. В крайнем случае приглашу вас в хорошую парижу. Гарантирую отменное мясо. Когда они вышли на улицу, гостиница была в самом центре. Штирлиц аккуратно проверился, не пасут ли американца. Нет, все вроде бы чисто. Пригласил его свернуть в переулок, и там передал ему портфель. «Профессор, здесь?» — он кивнул на дорогой еще довоенный кареновский портфель малиновой и лайковой кожи. «Ряд материалов, с которыми надо ознакомить Сенат Соединенных Штатов. Посмотрите документы, прочитайте мое обращение в Сенат. К сожалению, я подписал его псевдонимом. Там объяснено, отчего я вынужден поступить так. Поглядите мое открытое письмо президенту Труману. Распорядитесь этими бумагами так, как это обязан сделать человек, которому дорог престиж Америки. Покажите документы людям Рузвельта, бывшему вице-президенту Уоллесу Моргентау. Портфель не оставляйте без присмотра, хорошо? В городе работают самые приближенные ученые Гитлера. Их крепко охраняют как местные власти, так и люди СС. Они умеют охранять, это я вам говорю. Мне доводилось бывать в Рейхе. Я позвоню вам через час. Если вас заинтересует то, что я вам передал, скажите, что вы удовлетворены. Тогда я буду знать, что меморандум попадет по назначению. Если же все это покажется вам ерундой, скажите, что вы уже легли спать. И сожгите бумаги, ладно? У меня есть копии. Буду искать другие пути, чтобы сообщить миру о происходящем здесь. Никаких претензий. До свидания. И, свернув во дворик, Штирлиц быстро вышел на другую улицу. Он сел в подошедший автобус и отправился на окраину, в темноту. Только там чувствовал себя более или менее спокойно. Через час позвонил Паттерсону. Тот снял трубку после первого же гудка, видимо, сидел у аппарата.
— Слушайте, план... Это же черт знает, что такое! Я не верю глазам!
— Не понял, — усмехнулся Штирлиц. Понесло профессора. Конец конспирации. — Не понял, — повторил он сухо. — Вы удовлетворены или нет?
— Что? — Ах, да, ну, конечно, это ужас! Настоящий ужас! Я не мог себе и представить такого! Теперь скажите мне вот что!
Штирлиц опустил трубку на рычаг. — Простите меня, профессор Паттерсон, если вы начнете выяснять детали, портфель вас уведут. Его и так, скорее всего, уведут, если вы начнете обсуждать содержимое с коллегами, но ведь вы возглавляете патентное бюро концерна. Вы научены конспирации не хуже, чем я. Вы умеете охранять свои секреты так же надежно, как и тайная полиция. Неужели вы так растерялись, прочитав о профессоре Танке, Руделе, о новых моделях штурмовиков, которые строят здесь, в Кордове, гитлеровские ученые? И про Риктора, и про тайну острова Уэмюль, и про вилды нацистов на Жау-Жау, что возле Барелочи, и про атомный проект, который набирает силу с каждым днем. Впрочем, я бы на вашем месте тоже начал задавать вопросы. У любого здравомыслящего человека отвиснет челюсть, прочитая те документы, что лежат в портфеле. Но только бога ради, профессор, потерпите до той минуты, пока самолет не приземлится в Штатах. Там начинайте задавать вопросы. Да и то, надо знать, кому и где. И не забудьте про Уоллеса, про Моргентау, про тех, кто был с Рузвельтом, пожалуйста, не забудьте, профессор. Той же ночью Штирлиц уехал в горы по направлению к вилле генераль Бельграно. Вылез в маленькой деревушке, нанял проводника и ушел в горы. Теперь надо ждать.